и спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смерть твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет. Доброго дня, дорогие друзья! Это YouTube-канал «Белковский», программа «Время Белковского», сет-даун-шоу «Время Белковского», специальный выпуск, посвященный прекращению сеанса цифрового детокса, который проходил лично непосредственно я, аналоговый Белковский, на протяжении минувших 2 недель. И не только цифрового детокса, а чего-то еще. Пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал «Белковский», помогайте YouTube-каналу «Белковский» всеми доступными вам средствами в любой стране и из любой страны, включая несуществующие, в любых валютах, включая криптовалюты. И вы совершенно точно не пожалеете. Итак, у нас спецвыпуск, в первую очередь посвященный цифровому детоксу. Что это такое? 2 недели назад я имел честь анонсировать, что ухожу на программу цифрового детокса по методике профессора Ксавье Шмидта. Мы еще не раз и развернуто поговорим о профессоре Ксавье Шмидте, его пути в науке и медицине. Пока лишь могу сказать, что это молодой человек, на год моложе меня. Он родился 18 января 1972 года. Его методика мне показалась особенно близкой в контексте и в развитии тех философских и методологических изысканий, которыми я занимался на протяжении минувших лет и пытался делиться с вами еще в той прежней программе «Время Белковского» на радиостанции «Эхо Москвы» и сейчас и впредь на YouTube-канале «Белковский». Итак, зависимость от информации, которая присутствует у многих из нас, это отдельная разновидность наркотической зависимости, ну, так же, как от алкоголя или других стимуляторов. И, как считаем мы с Ксавье Шмидтом, форма защиты от реальности, форма бегства человека от жизни. Если вы помните Белковскую теорию смерти, основное ее положение состоит в том, что человек боится не смерти, а жизни. Потому что с момента появления на свет из утробы матери, ежесекундно и вообще, если считать, что время является не только квантованным, но и непрерывным, что время есть не только поток частиц, но и волна, человек подвергается неисчислимому рою рисков, угроз и опасностей. Кажется, хочется обратно спрятаться в утробу матери. Но со временем утроба матери все дальше, а вот утроба матери Земли, то есть могила, все ближе. И хочется спрятаться поэтому в утробу матери Земли. Поэтому все саморазрушительные действия человека – это и есть формат его защиты от жизни. Ну, не говоря уже о том, что для защиты от жизни выстроено все величественное здание цивилизации. Если понимать под цивилизацией совокупность материальных условий, параметров и факторов жизни и функционирования человека. Конечно, а не цивилизации в понимании нашим с Арнольдом Тойнби. Поскольку человечество не едино, а состоит из некоторого набора цивилизаций, ключевой особенностью каждой из которых является определенная совокупность архетипов коллективного бессознательного. В свою очередь, отождествляемая с религиозными приоритетами и предпочтениями данного типа цивилизации, ибо стержень – остов основания цивилизации – религия. Но мы про другое. Человек строит дом, чтобы защититься от жизни, надевает одежду, чтобы защититься от жизни во всех ее проявлениях, надевает разного цвета очки, чтобы не знать и не понимать, что происходит вокруг него. Вот в работе с информацией человек именно таков. И, подсев на информационное угло, хочет напитать себя информацией, полностью закрывающей его от реальной, его наличной предметной действительности. Ну вот зачем нам с вами знать, что в Нигере, например, совершился государственный переворот? И, возможно, Нигер сейчас договаривается с Евгением Викторовичем Пригожиным о том, чтобы тот защитил его от вторжения сопредельных стран, входящих в организацию ЭКОВАС. ЭКОВАС – это организация экономического сотрудничества стран Центральной Африки. Звучит, согласитесь, по-русски это довольно забавно. ЭКОВАС, да, там, типа ЭКОВАС угораздило. Несет ли это в себе какой-то практический смысл, это знание, в ситуации, когда вот над нами буквально каплет вода с потолка? Вот у вас прохудился потолок в доме. У вас нет возможности заняться прохудившимся потолком. Потому что вы полностью сконцентрировались на Нигере и перспективах развития Евгения Викторовича Пригожина в Нигере. И вы ощущаете уже это как историю своей собственной жизни. Это вы там, в Нигере. И вот к вам прибывает Евгений Викторович Пригожин. И вы спрашиваете его: «Женечка, слушай, а как пойдешь на Польшу-то? Сулукский коридор будешь занимать? Или тебе его не занимать? На всю ли Польшу вы идете, сударь, или на какую-либо из окраин?» Как сказал герой Вильяма Шекспира. А ведь вы недавно еще и не знали слов «Соулукский коридор». И как же вы без них жили-то? Вы сейчас не знаете толком, где он находится и кем он населен. Я уверен, под юрисдикцию какой страны, к юрисдикции какой страны относится, но это не важно. Вы преисполнены переживаниями по поводу судьбы Нигера и Соулукского коридора. И это освобождает вас от необходимости заниматься водой, каплющей с потолка в вашем собственном доме. Потому что человек, который мог бы это починить, запил или ушел в отпуск. Надо ему дозвониться и найти его как-то. Или заменить его на другого человека. А как же ты этим займешься, если тут у тебя Нигер на повестке дня? И пришествие туда сил Вагнера. Вот так, с помощью информации, ты закрываешься от проблем реального мира. Точно так же, как с помощью алкоголя. Помните, такая есть старая, вульгарная, от того еще более правильная поговорка, что если ты не понимаешь, что делать, иди спать. Или по другой версии, если ты не понимаешь, что делать, иди в запой. Вот подсев на информационную иглу, ты уходишь спать и в запой одновременно. У тебя вываливается огромный информационный поток. Развивая в себя так называемый синдром Стендаля. Что такое синдром Стендаля? Это синдром ощущения себя внутри произведения искусства, с которым ты сосуществуешь в данный момент. Ну, вот люди с развитым синдромом Стендаля, они когда приходят в кинотеатр и смотрят фильм, им кажется, что это они там действуют внутри фильма. И поэтому они испытывают такие эмоции, как будто если бы они находились в одном помещении с персонажами этого фильма. Или зайдя в музей, например, и увидев, например, в Третьяковской галерее картину Иванова «Явление Христа народу», эти люди могут кинуться прямо на холст и вступить в прямой диалог с Господом нашим Иисусом Христом, рассуждая о том, что хорошо, а что плохо. Вот этот синдром Стендаля мы культивируем себе по отношению к информационному потоку. Это мы везде, мы внутри него. Мы сопереживаем так, поэтому наши собственные проблемы, проблемы наших детей, проблемы нашего настоящего будущего, а то и прошлого, нас не могут уже сильно занимать. Мы заслонились от них полностью. И зависимость от этого информационного потока тотальна. Мы же с вами сидим постоянно в смартфоне, да? Мы даже сидим где-нибудь в театре, на балете или опере. Особенно, если балет и опера на непонятном, ну, балет понятно, а если, так сказать, если опера на непонятном нам языке исполняется. То самое милое дело – заставить смартфон. И под предлогом того, что не узнав точно, что сейчас делает Евгений Викторович Пригожин, мы не можем дальше жить. Хотя этого Евгения Викторовича мы никогда в жизни не видели и вряд ли когда-нибудь увидим. Да и он о нас ничего не знает. Мы не можем продолжать смотреть оперу. И, или сидим в ресторане, то же самое. Да? Ведь надо срочно, обязательно срочно выяснить, чем закончились выборы в Исландии. Правда? Если мы этого не узнаем, как же дальше существовать-то? Вот эти выборы в Исландии избавляют нас от боли текущей жизни, точно так же, как алкоголь и наркотики. Точно так же этот информационный поток разрушает нас изнутри, причем физически. Не только образно и метафорически, а прямо-таки физически. Эта наркозависимость от ненужной нам информации порождает в нас соматические заболевания, ведет к тяжелому физическому состоянию и, в конечном счете, к преждевременной смерти. В частности, обилие ненужной нам информации и наркозависимость от нее ведет к заболеванию раком. Есть такое популярное издание «Медуза», которое базируется в Риге, которое буквально на днях опубликовало очень неплохой дайджест научных публикаций о том, что рак на самом деле является неврологическим заболеванием. Для нас с вами, тем, кто следил за еще программой «Время Белковского» на «Эхо Москвы», это давно не секрет. Мы с вами еще обсуждали, что смертность в основном в период пандемии COVID-19 была связана не с самим коронавирусом SARS-CoV-2, опасность которого была сильно преувеличена, а с огромным стрессом, да? Вот этой паникой, охватившей человечество и порожденной ей стрессом. Вот, например, буквально прежде чем перейти к обзору Медузы, я вам процитирую результаты только что свежего итальянского исследования о том, что, оказывается, во время пандемии ковида в 2020 году произошел всплеск распространенности преждевременного полового созревания у девочек. Это говорится в журнале «Общество эндокринологии». И вот там как раз, вот, наконец, человечество приходит постепенно и постепенно к пониманию нашей с вами правоты тех времен. Да, что вот с марта 2020 года объявили тотальный локдаун. До мая 2021 года в Италии сохранялось закрытие парков и спортивных залов, что привело к снижению социального взаимодействия и физической активности в течение длительного периода. И наконец, как выяснилось только что, мы с вами знали еще тогда, все это дистанционное обучение оказало значительное влияние на психическое здоровье, увеличило время у экрана и потребление нездоровой пищи. И в результате вот за последние 2 года число девочек по всему миру, я прошу прощения, не в Италии, а по всему миру, которые обращаются к детским эндокринологам с подозрением на преждевременное половое созревание, значительно увеличилось. И с этим Мохаммед Магни из университета Генуи с коллегами провели исследование частоты идиопатического центрального преждевременного полового созревания в период с марта по июнь 2020 года. И, в общем, выяснили, что все это было вызвано ковидным карантином, безусловно. Причем это наблюдалось во всех возрастных группах по уже перечисленным нам с вами причинам. Теперь переходим к дайджесту «Медузы» на тему, что рак является неврологическим заболеванием. Соответствующая публикация в «Медузе» начинается, безусловно, фантасмагорически абсолютно. Рассуждение о влиянии плохих мыслей в кавычках, на появление рака – одна из самых беззастенчивых формул лженауки, которая не имеет под собой иных оснований, кроме магического мышления. Дальше, во всем остальном дайджесте «Медузы», доказывается ровно обратное. Что именно влияние плохих мыслей на появление рака – это абсолютная реальность, которая доказывается данными современной науки. Есть ссылки на больших ученых. Вы знаете, что не только я, но с античных времен ссылка на авторитет не являлась важным доказательством, поскольку она часто подменяет предмет обсуждения. Ну, вот тебя спрашивают, который час сейчас? Ты ясно видишь, что на часах 15:00. А вместо этого ты отвечаешь, ну, знаете, вот лауреат Нобелевской премии Шалом Нахумович Рубинович из Жмеринки считает, что сейчас 18. И с этим не поспоришь, правда? Ну, раз Шалом Нахумович считает, значит, 18, тем более у него-то может быть 18, поскольку он находится совершенно не там, где вы. И поэтому, значит, вы эту навязанную вам точку зрения должны исповедовать, поскольку она принадлежит известному авторитету. И вот здесь ссылки, в частности, на стэнфордских ученых и на Мишель Монже, который является, безусловно, одним из классиков современной нейронауки рака. Ну, что такое нейронаука рака? Это просто признание того факта, что онкологические заболевания очень часто порождаются психологическими причинами. Догадался Штирлиц, это называется. Это то, что в психосоматике уже изучается десятилетиями, но теперь ученые выходят на... Неврологи, собственно, выходят на это с помощью своих собственных исследований. Да? Поэтому, если вы постоянно находитесь в этом потоке ненужной вам информации, к которой вы привыкаете как к наркотику, риск онкологического заболевания у вас, безусловно, нарастает. Еще и потому, что отсутствие такой информации порождает у вас ломку. Значит, вы должны получать ее все больше и больше с течением времени. Ну и далее, собственно, вот это ничем принципиально не отличается от, например, героиновой зависимости. Соответственно, в чем же состоит цифровой детокс по Ксавье Шмидту? В том, как снять вас с этой информационной иглы. Можно, конечно, спросить вас субъективно, какая информация вам нужна на самом деле. Но ваше сознание настолько замусорено, а восприятие реальности искажено, что вы не сможете достоверно на это ответить. Вы, например, ответите, что вас интересует, скажем, свежайшее интервью актера Алексея Панина, Ксении Анатольевне Собчак.
Мальчиками, ну вот в бассейне мы дрочили, сосали. Ксюс, ну я все-таки не гей. Ты знаешь, вот, ну понимаешь...
Или, напротив, Владимир Рудольфович Соловьев, который сам является талантливым актером практически не хуже Алексея Панина.
Значит так, жалкие пи***цы из Бильд, ничтожная немецко-фашистская сволочь. Вы, не знающие ничего, кроме анальных наслаждений, завидуете великой дружбе российских и корейских народов.
Или Евгений Викторович Пригожин, который, безусловно, харизматический лидер, и поэтому смотреть на него можно до бесконечности, как на текущую воду или горящий огонь.
Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. Дальше готовимся в новый путь, в Африку.
Поэтому что же делать? Сначала вы проходите тест вашего жизненного задания, ваших реальных жизненных приоритетов. И становится понятно, какая объективная информация вам нужна. Когда описание вашего жизненного задания создано, то формируются специальные фильтры. Они устанавливаются вам на смартфон или на компьютер, которые позволяют вам получать только ту информацию, которая необходима. Это легкий детокс, детокс лайт, который вам необходим на самом деле. Не с точки зрения наркозависимости от информации, а с точки зрения вашего жизненного задания, то есть совокупности предопределенных, изначально заложенных вас человеческих приоритетов и ценностных приоритетов. Hard detox, жесткий детокс, это когда вы в принципе отказываетесь от смартфона и других источников входящей информации и получаете уже дайджест необходимых вам новостей просто в готовом виде от клиники. которой вы проходите цифровой детокс. И тогда, по итогам этого цифрового детокса, ваше состояние, безусловно, качественно улучшается. Вы понимаете, что вы избавились от огромного количества ненужных вам не только данных, но и эмоций, порожденных ими. А здесь иерархия хорошо понятна. Информация, эмоции, соматические заболевания. Рак ведь просто так ни у кого не случается. Вот, вот что же, так сказать, с точки зрения моего жизненного задания, мне, например, было предложено в качестве важных новостей. Например, информация о том, что котов на Кипре лечат с помощью человеческих лекарств от COVID-19. Важно ли это? А как посмотреть? Вот на первый взгляд вы скажете, что нет, конечно, переворот в Нигере или Суэцкий коридор гораздо важнее. А почему? А зачем мне переворот в Нигере или Суэцкий коридор? Но они мне нужны как типа политическому аналитику. Да? Я был в контексте и помогал другим YouTube-каналам раскручиваться за счет своего досконального знания этих вопросов. Но мне как личности, не как человеку, поставленному для экспорта собственных знаний и эмоций, а как развивающейся личности, мне гораздо важнее информация о животных, поскольку забота о животных – это важная составная часть моего жизненного задания. И вот мне говорят, что на Кипре, где вообще большая проблема с бездомными котами, количество бездомных котов на Кипре около 1,5 миллиона, оно существенно превышает официальное население острова. Поэтому тот политик, который решит проблему котов Кипра, он, безусловно, станет президентом острова на 2 срока вперед, превзойдя по известности и историческим заслугам отца-основателя кипрской независимости архиепископа Макариуса III. Причем, по легенде, собственно, это римская императрица Елена, да, мать императора Константина, да, великого, основательница храма гроба Господня в Иерусалиме, впервые привезла котов на Кипр 1700 лет назад. И вот, наконец, разрешено и регламентировано использование лекарств для человека для исцеления котов. Важная информация для меня, безусловно. Или, например, в Киеве полиция возбудила уголовное производство по факту жестокого обращения с животными в Славянском районе. Известно, что одно животное погибло, другое пытается спасти ветеринара. Но вы скажете, как можно вообще об этом рассуждать, когда идет кровавая бойня, в которой гибнут люди, включая детей? Можно об этом рассуждать, потому что животное – это мой приоритет. И для защиты собственной личности от потока ненужной мне информации я должен обращаться именно к информации о животных. И то, что из-за гибели бездомных животных в Киеве возбуждено уголовное дело, этим будут заниматься, это является общественно значимой проблемой, очень важно. Потому что это прецедент. И это прецедент не только в рамках судьбы бездомных животных в одном отдельно взятом городе или даже стране. Это очень важно с точки зрения развития исповедуемой мною постгуманистической доктрины, согласно которой грань между животными и человеком очень тонка, гораздо тоньше, чем мы считали еще недавно. Потому что животные играют такую же важную роль в экосистеме мира, созданной Господом Богом, как и человек, только другую. И, на мой взгляд, животные принципиально отличаются от человека тем, что они свое жизненное задание знают априори. Поэтому страха смерти в них нет. У них страх жизни есть, как в человеке, а страха смерти нет. Этим они качественно от человека отличаются. Но именно поэтому с животным все в порядке. Оно психологически, как правило, гораздо стабильнее человека. И сам термин «хозяин животного» кажется мне несколько условным, поскольку в ряде случаев хозяином выступает само животное. Или вот, например, новость, которая мне важна с точки зрения моего жизненного задания, и поэтому входит в позитивный пакет информации, необходимый мне. Умер последний человек, который родился в 19 веке. Бразильцу Хосе Паулино Гомесу было 127 лет. Он не дожил до своего 127-го года рождения и неделю. У Хосе остались 7 детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков. Он не любил ничего промышленного, только деревенское и натуральное. Выращивал цыплят и свиней. А еще он всегда любил выпить, рассказала его внучка. Мужчина почти до конца жизни ездил на лошадях и поддерживал физическую активность. Почему это для меня важно? Потому что это подтверждение белковской теории старости, согласно которой старости нет, а есть только становление и зрелость. А кроме того, что жизнь в гармонии с окружающей средой, безусловно, продлевает не только жизнь, но и психосоматическое здоровье и является безусловным приоритетом наступающей эпохи возвращения. Вот такой генерируется информационный поток, который соответствует вашей личности. Сначала вы даете искусственному интеллекту информацию о том, какая у вас личность, потом он перерабатывает ее и предлагает вам именно соответствующий эксклюзивный информационный поток. Это и есть базовая формула цифрового детокса по Ксавье Шмидту. Вернемся теперь к проблеме времени. В рамках цивилизации эпохи просвещения, опять же, понимая под цивилизацией не общину верующих, объединенную единой совокупностью архетипов коллективного бессознательного, а цивилизацию в таком, так сказать, в понимании гигантского здания, защищающего нас от жизни. В рамках цивилизации просвещения человек все больше ударился в приоритеты убиения времени, тайм-киллинга, так называемого. Потому что, безусловно, время – враг человека. Человек боится времени, приближающего к смерти, и хочет его по этой причине убить. В новейшую эпоху, эпоху возвращения, которую мы обсуждаем, приходит философия структурирования времени или защиты времени. Исходя из того, что единственно полезное время, я называю его живым временем, которое есть у человека, это время, на протяжении которого он занимается исполнением своего жизненного задания. А все, что не связано с жизненным заданием, все, что потребляет наши ресурсы, это мертвое время. Поэтому отделить живое время от мертвого и защитить пространство живого времени от всего, что на него покушается, опять же, от алкоголя и наркотиков до совершенно ненужной информации, а также вообще от никаких ненужных контактов. То есть величество должны мы уберечь от всяческих ему ненужных встреч. Поэтому на смену многочисленным проектам и продуктам в жанре тайм-киллинга, то есть убийство времени, грядут программы и системы, которые мы условно можем назвать тайм-кейперс, хранители времени, или тайм-сейверс, или тайм-протекторс. Вот в сущности, программа цифрового детокса Ксавье Шмидта является сама по себе программой защиты времени, и она же порождает проекты и продукты в этой сфере. Опять же, задача защитить и эмоциональную сферу, и память человека от ненужной и потому болезненной, вредоносной для него информации. Ну и, наконец, апофеоз цифрового детокса по Ксавье Шмидту – это школа забвения и школа молчания. Многие наши проблемы происходят от того, что мы запоминаем слишком много ненужного, а забывать это не умеем. Отсюда, собственно, синдром Герострата. Любой человек, который сделал что-то ужасное, движимый дьявольским тщеславием, рассчитывает остаться в истории человечества, потому что мы его запомним. А если бы он знал, что мы его не запомним, то он бы и не совершал своего страшного злодеяния. Отсюда, собственно, школа забвения. Вот, например, я не помню имя человека, который облил Виктора Шендеровича в Вильнюсе кетчупом. Поскольку мне совершенно очевидно, что человек не имеет никакого отношения ни к Украине, ни к жертвам украинской войны, он не знает украинского языка. Это какой-то лох и поц, приехавший из Санкт-Петербурга, и вместо того, чтобы там обливать кетчупом полицейских, за что он получил бы 5-7 лет тюрьмы, он, видите ли, обрушился на Виктора Анатольевича Шендеровича в Вильнюсе. Большой молодец. Вот я не помню имени человека, и слава богу. Это значит, что его Геростратов комплекс не будет мною простимулирован. Я не буду кормить этого тролля. Вот что такое школа забвения. Также забывайте все ненужное вам в прошлом. Ошибки, которые вы прошли, поражения, которые вы потерпели, это повод для выводов и для принесения покаяния, которое приносится Господу Богу. Но это не основание для постоянного теребления их, для постоянного расчесывания этих нарывов и ран. Как известно, тот, кто постоянно вспоминает об этом поражении, переживает его каждый раз снова, как минимум эмоционально. А плохие мысли, как мы уже выяснили, благодаря изданию «Медуза» и его дайджесту, хотя мы знали это задолго до, ведут к разного рода заболеваниям, включая онкологические. И школа молчания. Что такое молчание? Ну, мы, дело в том, что воспитываемся в определенных репрессивных средах, включая нашу собственную семью, навязывающую нам решения, которые нам не нужны. На нас давят родители, на нас давит так называемое общество, на нас давит государство для того, чтобы добиться, чтобы мы занимались не реализацией нашего собственного жизненного задания, а тем, что нужно им. Например, я хочу стать поваром и мечтаю стать поваром, а мои родители мне говорят: нет, ты можешь стать только ядерным физиком, потому что это прекрасная специальность, которая прокормит тебя всю жизнь, а повар – это ерунда какая-то и пародия. И вот в результате вместо хорошего повара я становлюсь плохим ядерным физиком, мучаюсь всю жизнь. И к концу жизни понимаю, как я оказался неправ. А зачем? Эти репрессии порождают в нас желание высказываться по любому поводу. То есть наше желание говорить связано с тем, что нас пытаются все заставить замолчать. Если бы нас пытались заставить говорить, возможно, мы поняли бы, как ценно молчание. Тишина-то лучше, что я слышал, как сказал Борис Леонидович Пастернак. И дальнейшее молчание, как известно, как сказано в финале «Гамлета». Поэтому школа молчания предполагает, что при всяких прочих равных ты должен молчать, а не говорить. Не обязательно говорить. Лучше молчать. А для того, чтобы ты не испытывал дефицита разговора, ты просто должен войти в коммуникацию с себе подобными и поддерживать этот разговор перманентно. Совершенно не обязательно в виде слов, а, возможно, в виде бессловесного обмена информацией, зная, что тебя точно услышат тебе подобные. Это тоже важнейшая составная часть методики цифрового детокса по Ксавье Шмидту, которую, безусловно, мы продолжим обсуждать и в следующих выпусках программы «Время Белковского», в следующих выпусках седдаун-шоу «Время Белковского» и любых других форматах на YouTube-канале «Белковский». Под занавес я прочитаю вам стихи, с которых начинался проект «Время Белковского» 4 года назад. Время вещь необычайно длинная. Были времена, прошли блинные. Ни блин, ни эпосов, ни эпопей. Телеграммой лети, строфа, воспаленной губой. Припади и попей из реки по имени факт. Это время звенит телеграфной струной. Это сердце с правдой вдвоем. Это было с бойцами или страной, или в сердце было моем, чтобы с книги через радость глаз от свидетеля счастливого в мускулы усталые лилась. Строящая и бунтующая сила, этот день воспевать никого не наймем. Мы распьем карандаш на листе, чтобы шелест страниц, как шелест знамен, над лбами годов шелестел.